Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Илья Сергеев и наш долгожданный гость, писатель Сергей Антонович Щербаков, который не был в студии радиостанции «Радонеж», наверное, уже год или больше. Сергей Антонович принес с собой свое новое эссе, которое сейчас нам прочитает, а потом мы немного поговорим о услышанном.
Здравствуйте, дорогие мои. Эссе мое называется «Он спал на берегу моря». В этом году в августе-сентябре мы с женой прожили в Абхазии. Среди вечно зеленого лета пытались облегчить очередное испытание, посланное нам Богом. Было очень тяжко. Сердце мое зажалось от стужи и никак не хотело разжиматься. Даже море, горы и пальмы с кипарисами не помогали. Наш верный друг Василий Шамонович Авицба, прекрасный филолог-мыслитель, почувствовав мое состояние, подарил журнал с поэмой народного поэта Абхазии «Мушни Ласурио». На одном дыхании прочитал я «Звезду рассвета», и сердце разжалось от великих слов. «Первооснова чувств и устремлений, душа, душа, что в мире драгоценней, и что весь мир, когда души лишен, он пуст и черст, и так ничтожен он. Была бы безысходна темнота, но пролилась недаром кровь Христа, полна страданий чаша до краев, день на исходе, это вечер жизни, и необычен колокол зов, последний звон, подобный укоризне». Позвал меня колокол Мушни Ласурио, и темнота рассеялась. Осенью, после ухода поэта к Богу, я написал: «Христос родился, по-русски сказать, в хлеву, где содержит скот. На иконе Рождества Христова, рядом с яслями, где лежит божественный младенец, стоит корова. В Абхазии коровы в особом почете. По-царски лежат посередь дорог, величественно идут прямо по шоссе, и все водители, все не сердятся, не ворчат, а ловко их обижают. Ни один водитель при мне не проявил ни малейшего недовольства. И не потому, что абхазы кроткие. Нет, они горячие южане. В Бамборах, на дороге, ведущей к морю, на одном километре 12 лежачих полицейских. И все водители, отлично видя, какое количество народа идет здесь к морю, все же сердито признавались, что век бы сюда не ездили. а на коров, которых в Абхазии в тысячи раз больше, чем лежачих полицейских, ни один абхаз даже бровью не повел, даже не поморщился. И абхаз Мушнила Сурева написал: «Корова тут младенца облизала шершавым и горячим языком, согрела тельце, как телка бывало, и напоить готова молоком». Нигде в Священном Писании я не читал, что корова младенца Христа облизала, а мушни, видимо, часто молясь перед иконой Рождества Христова, с любовью глядя на абхазских коров, этих цариц дорог, прозрел это. Пластическая стихия абхазской жизни ему подсказала, любовь к родине, к Апсны подсказала. Любовь ему показала, что храмы в Абхазии приподняты горами. Прочитав эту строчку, я даже взревновал, подумал, что у нас на русской равнине храмы ничуть не дальше от Бога. Бывали случаи, когда при возведении храма он чудесным образом сползал с пригорка вниз, и люди понимали, что сам Бог указывает им место, где стоять храму. Так было у нас в Борисоглебском раю с храмом в селе Георгиевское. Но, побывав в горах в Бедийском храме, потрясенный этой высокой красотой, я смирился, переборол национальную гордыню. По узкой дороге, на которой со встречной машиной не разъедешься, где легко можно шею свернуть, мы долго-долго кружили вокруг горы. Однажды попали в какой-то тупик, чудом Божьим развернулись. Я уже хотел было сказать Адамуке, сыну Хцис, что мы никогда туда не доберемся, и надо поворачивать обратно. Но, вспоминая наш опасный разворот, помалкивал. Да и Адамука был совершенно невозмутим, только иногда улыбался. За целый день я так и не услыхал его голос. Да ему не нужно говорить, у него такая чудесная улыбка, такая улыбка, что и без слов все понятно. Мы постепенно поднимались все выше. В голове билась одна мысль: как же люди сюда, на такую высоту, камни поднимали? Невольно вспомнил мою любимую певицу Хиблу Герзмау, тоже поднимавшуюся сюда, чтобы спеть песню «Моя Абхазия». Еще больше полюбил ее. Возле Бедийского храма, стоя у края горы, я понял, Мушнила Сурева не о горах и храмах даже. Он сказал о народе Абхазии, не о высоте гор и храмов, а о высоте людей, поднимавших камни сюда, в Поднебесье. Адамука с его удивительной, с его говорящей улыбкой, их потомок. Я осторожно отошел от края и восхитился такой великой любви поэта к своему народу. Сказал о нем библейски: «Храмы у нас приподняты горами». Еще в другом месте: «Храмы приподняты всей древностью земли». Да, в Абхазии всем сердцем чувствуешь, что сюда благую весть принесли апостолы Христовы. Я вспомнил, как в армии, в городе Анапа, на берегу Черного моря, где нет берез, мы с ребятами спорили до хрипоты, где березы красивее, у меня в Бурятии, или у Вовки Шестерякова в Костроме, или у Сашки Коновалова на Алтае. Мы не от глупости спорили, а от любви, от тоски по родине, от которой нас, молодых ребят, увезли за тысячи километров. Березы везде красивы в России, но для меня они красивее всего в Бурятии, а для Вовки Шестерякова в его родной Костроме, а для Саши Коновалова на его родном Алтае. Все мы правы, любовь всегда права. Для меня наши русские храмы приподняты русской равниной, русским народом, а для Мушнила Сурева в его Абхазии, в его Апсны храмы приподняты горами, абхазским народом. Правда, в одном месте я все же не согласился с Мушнила Сурева. Он сравнил икону Троицы Андрея Рублева с Сикстинской Мадонной Рафаэля. Преподобный Андрей Троицу не придумал, не вообразил. Он ее не представил, как Рафаэль свою Мадонну, а она ему явилась. У Рублева не фантазия художника, у него явление. Сам Бог явился святому Андрею, сама Пресвятая Троица. Говоря о звездах, муж не сказал: «С чем вас сравнить? Сравнения мертвы». Сказал по-библейски глубоко: «Сравнения мертвы». Нет для прекрасных звезд сравнений на земле. Так и про Троицу Рублева надо было ему сказать, что нет для нее сравнения на земле, сравнения мертвы. Даже с гениальной Сикстинской Мадонной итальянца Рафаэля ее нельзя сравнивать. Я так думаю. Я тоже очень люблю свою родину, нашу святую Русь. Итальянцы не называют свою страну святой, а мы, русские, называем. абхазцы называют свою родину «страной души». В «Звезде рассвета» Муштила Сурио сочинил главную загадку человечества. «Не в руки взять, не разглядеть глазами, хоть в нас живет, а лишь на время с нами». Для христиан это самая легкая загадка. Конечно, это душа человеческая, а безбожникам никогда ее не разгадать. Они считают, что никакой души нет, а православный христианин Муштила Сурио так говорит о душе. «Во гневе молвят, душу отниму, но с детства, милый сердцу моему, слова иные из воздушных струй, сыночек, ты мне душу поцелуй». И ямочку на горле целовал я, с ее душою на устах взрастал я. С маминой душой на устах великие люди взрастают. Муштила Сурио и вырос великим поэтом, и все абхазы, целовавшие ямочку на горле мамы, вырастают очень одаренными художественно. Высоко в горах, куда увез нас наш друг Тимур, его дядя, птицелов Тофик, сказал о своем советском прошлом одним коротким предложением: «Мы спали на берегу моря». А теперь... Я прекрасно его понял и поднял свой тост за то, чтобы наши внуки и правнуки тоже спали на берегу моря. Тофик с уважением глянул на меня и пригласил на ловлю соколов. Почти от каждого встречного абхаза я слышал какую-нибудь художественную историю, образ, строку. Простой таксист рассказал, как вас могли убедить, что один водитель доехал от Гудауты до границы, это 80 км, за 15 минут. Он, конечно, сначала улыбнулся, мол, не смешите меня, но ему объяснили, он не сидел за рулем, он стоял. В эту сказку таксист сразу поверил, и я поверил, тоже сказки люблю. Я спросил, а ты за сколько минут до границы доедешь? Он, я как-то доехал за 35 минут. Я улыбнулся, ты тоже стоял за рулем, мол, не рассказывай мне сказки. Таксист посерьезнел, нет, наверное, скучно мне было. Тут я вспомнил, что все абхазы любят быстро ездить, правят одной левой, а правую высовывают за окно. Машины у них почти все праворульные. Высовывают руку за окно не потому, что жарко, а потому, что там море, там горы, там пальмы и кипарисы, там родная Апсны. Я бронил. У вас, видимо, всем водителям скучно. Во взгляде моего собеседника прочитал: «Ты наш человек». Одна моя близкая знакомая, Хцис, по-русски «золотая птица», мама Адамуки, разговаривающая улыбкой, попечалилась. «Без мобильника мы как-то друг друга находили, а теперь...» Я понял ее мысль. «Редко теперь видимся, мало разговариваем о важном, потихоньку теряем друг друга». Хцис согласно кивнула. Я вспомнил нашу русскую учительницу Галину Якулину из сельской глубинки, тоже бронившую по поводу современной техники. Раньше дети, если что не понимали, не знали, к родителям обращались, а теперь к компьютерам. Родители теперь не нужны. Удивительно просто и точно о главной беде нашего времени. Я не спорю с Муштилой Сурио, я не состязаюсь с ним, какой народ талантливее. Я лишь о том, что все березы красивы и все горы тоже. Но для православного христианина Муштилы Сурио самое главное место на нашей планете – Святая Земля. Он, словно Хцис, и моя знакомая учительница Галина Яковлевна, обронил простые и глубокие слова. «Здесь, наконец, твоя душа свободна, о жизни думай сколько ей угодно, и все мироустройство в тишине, о смысле тут с собой наедине, среди природы тусклой и угрюмой, о прошлом и о будущем подумай, у этого песчаного причала дороги человечества начало, к высотам путь начала здесь берет, иди с его заветами вперед». Лучше и проще не скажешь, у этого песчаного причала дороги человечества начало. Причал – место, откуда корабль начинает свое плавание. Святая Земля – песчаный причал человечества. Отсюда наш корабль отчалил, и сюда же в конце своего пути причалит. Здесь наше начало, и здесь наш конец. Здесь произойдет закольцевание человеческой истории. Мудрые предупреждают, здесь начнется последняя война. Здесь наш причал. Муштила Сурио назвал его «песчаный причал человечества». Еще несколько его строк о Святой Земле. ни зелени нигде, ни родника, ни звери, ни растения, ни тени, пустыня бесконечно велика, ничто здесь не стремится к перемене, куда ни глянь песок, он раскален, не угасает жгучий небосклон, печет, и ноги бедного верблюда всегда в огне, а он бредет, бредет. Мечта о тени вечно терпит гнет, ведь на горбе пожитков чьих-то груда. Так редок дождь, так тяжкий путь далек, здесь правят солнце, ветер и песок. Все предрешил Господь в краю песчаном, не миновать пустыни караваном. Верблюды здесь, как в море корабли, концы пустыни сблизили, свели. Извечна связь верблюда и пустыни нет. Их никто не заменил до ныне. Да, верблюды пустыню заменить невозможно. Бог всем людям предрешил проходить свою пустыню, не только Иову многострадальному. Люди, верблюды в пустыне жизни. И это неизбежно, это неминуемо. Кто свою пустыню не проходит, кто дерзает ее отменить, тот отменяет свою жизнь. Тот себя отменяет. Дескать, мы не верблюды Божьи, а мы прогрессивные цивилизованные человеки, и пустыня не для нас. Страдания и труды во славу Божью нам не нужны. Наша задача от них избавиться, освободиться и наслаждаться жизнью. А муж Нилосурио знает, что без страданий жизнь пустая. На Западе люди Бога давно уже отменили, не захотели быть верблюдами в пустыне Божьей и превратились в муравьев. Во прахе потерялся муравей, вы видели его, в какие сферы унес его мгновенный ветровей, бесследно пропадаем мы без веры. Уносит людей переменчивый ветер. Лосурио признается, что из материального от него самого останется всего лишь маленький домик, но и он простоит, покуда хрупких стен не сломит ветер новых перемен. Самое разрушительное – это перемены. Перемены погоды, перемены традиционных ценностей, перемены пола и прочее, прочее, прочее. Только Бог во веки веков один и тот же, а у дьявола тысячи личин, которые он постоянно меняет, он переменчив. Вместо служения Богу Запад подсунул людям служение прогрессу, бесконечные перемены подсунул, рабскую психологию, философию. Прогресс не остановишь, а значит, ему надо служить как Богу. И будут все сыты, богаты, довольны, будут, как нынче говорят, все в шоколаде. А Богородица в «Звезде рассвета» рассказывает нам, «Мы жили здесь, довольны были малым, была и сыну эта жизнь мила, я вспоминаю, он любил, бывало, садиться рядом, если я ткала или одежду для него вязала». Простое великое прозрение поэта. Конечно, кто мог лучше Сына Божьего знать это счастье, этот залог прекрасного будущего, побыть долго рядышком с мамой? В житиях святых частенько отмечают, что они не играли с другими детьми. Да, это так. Но я не припомню, чтобы кто-то сказал, что они любили быть рядышком с мамой, любили ее душу целовать. Кто с мамой любит быть рядышком, тот потом начинает молиться, чтобы быть рядышком со святыми, а потом и с Богом самим. Лосурио это прозрел, еще из оброненных им слов. «Все это благодать». Все это тайна, и в постижении не дойти до дна, но мы явились в мире не случайно, и жизнь по высшей воле рождена. Не просто сказал, что нас создал Бог, а объяснил, что мы рождены по высшей воле, не случайно. Это безбожники доказывают, что мы явились в мир случайно, в результате химических процессов, в результате эволюции. Это случайность, это хаос, которые безбожники хотят представить порядком, истиной. Истина у них химическая, мертвая. Разве может из мертвого появиться живое? А у нас, у православных, Христос – истина любви, истина живая. Так от чего мы появились? От мертвой химии или от живой любви? Лосурио знает, что от любви, но мы явились в мире не случайно. И о любви, о Господе нашем Иисусе Христе, у поэта простые глубокие откровения, как сказал бы Сергей Есенин, «В его глазах прозрение дивных свет». «Любил большие семьи, в семьях этих любил побыть, души не чаял в детях, но тут и мы походим на него. Абхазы очень любят детей. Птицелов Тофик так сказал об израильтянах и укропах: «Когда я обнимаю ребенка, мне жить хочется, а они детей убивают, мне жить не хочется». В отеле «Попадом» в Бомборах, где мы этим летом жили с женой, официантки-абхазочки при виде ребенка на руках матери забывали свои обязанности, останавливаясь возле него, словно завороженные, готовые пойти за ним, как апостолы за Христом. Нигде в Священном Писании я не читал, что Христос любил бывать в больших семьях. Это опять Ласурев прозрел, глядя на своих соплеменников. Так он, глядя на абхазских коров, прозрел, что корова, видевшая рождение Божье, облизала его и согрела. Так он прозрел, что Сын Божий любил сидеть рядом с мамой и целовать ее душу. О Священном Писании он сказал: «Осталась тайна тех миров темна, но все живут в мерцании и дрожи, все блещут золотые письмена, так четкими план начертан Божий, и строка неизмененных наказ все столь же обязательный для нас. Пронизано все небо духом, словом, извечным назиданием, вещим зовом. Ты эти перечитывай страницы, столь древние, они всегда свежи». Нашел им самое точное определение – свежи. Невольно вспоминается гениальная строка Ивана Мятлева: «Как хороши, как свежи были розы». Великая точность. Но муж не возразил: «Есть цветы свежее роз прекрасных. Розы увянут, а божественные лепестки, страницы Священного Писания, никогда. Они всегда свежи. Они прекраснее прекрасных роз». Не говоря слова «розы», поэт сказал о них: «Настоящий художник умеет так сказать, что люди видят невидимое». И о себе поэт повествует нам: «То по морю, то по небу мой путь, то в поезде, который не вернуть, всегда в пути, всегда на переправе, и путь во сне стал продолжением яви. Нет, не скажу прощайте ждущим где-то, к тем не спешу, кому бы молвить это, страшусь, за мной рванутся всей гурьбою. Не взял я тело бренного с собою, успело так оно отяжелеть, не стоит больше дела с ним иметь. Уж не вернусь, ведь все мне нипочем, чего искать и тосковать о чем. Я тратил сердце, вам его дарил, кто упрекнет меня за этот пыл? Вам спел я песни лучшие свои, не возродитесь сякнувшей струи. Цветы раскрылись, повесть рождена, и жизни чашу выпил я до дна. Уж новых я друзей не заведу, и жить привык со старостью в ладу». Старость — это когда все ускользает из рук. Топор, стакан с водой, здоровье, память, время, сама жизнь. Кто от этого сердится, раздражается, унывает, ворчит постоянно на все и вся, тот не в ладах со старостью. Недаром ребятишкам говорят: «Что ты разворчался, как старый дед?» Кто хочет молодость вернуть, сейчас многие этим занимаются, тот не в ладах со старостью. А те, кто привык жить со старостью в ладу, те смиренно все переносят. Но разве иногда почти ласково, когда выскользнувшая тарелка разобьется, скажут: «Ну что ж ты так?» Кто не жалеет о молодости, тому открывается такое прекрасное, что у молодости и не снилось. Как же муж Неласурия может жить не в ладу со старостью, когда именно в старости он создал свое лучшее творение, поэму «Звезду рассвета»? В старости она ему открылась. Поэт благодарен старости. Она ему подарила способность произнести мужественные слова: «Пора сказать, что мучает меня, ведь ждать не стоит завтрашнего дня». В «Звезде рассвета» муж Неласурия гениально поведал нам о том, что его мучило. Он уже не ждал завтрашнего дня. Звезду рассвета сотворил поэт, не ждущий завтрашнего дня. Как перед смертью отмел в сторону все маленькое, вторичное и сказал о большом, о самом главном, о Боге, о душе человеческой. Как в детстве душу мамы целовал, так на закате жизни перед уходом муж Неласурия поцеловал души всех своих читателей и мою тоже. Обнимаю сердцем, ваш Сергей Щербаков.
Сергей Антонович, вы в начале повествования рассказали о каком-то испытании, которое вас постигло во время вашего пребывания в Абхазии. Вы ни разу о нем не упомянули в вашем эссе.
Дело в том, что я не могу о нем упомянуть. Я на исповеди его упомянул в одном абхазском храме, не буду говорить в каком. Я рассказал об этом испытании. Знаете, вот я всегда, ну, вот сейчас за вот эти последние лет 30, сколько я, в 91-м году я крестился, ну, много я на своем веку батюшек повидал, монахов и белых священников, и владык, много повидал. Но вы знаете, вот я сейчас тоже стараюсь жить со старостью в ладу, как муж Неласорио жил. Вот, поэтому я понимаю сразу почти, когда вот начинаю разговаривать о серьезных вот таких каких-то вещах, испытаниях жизненных. А у меня же я какой писатель? Моя вся жизнь – это испытание. Оно сначала, как я считаю, многие даже иногда говорят, вот тебе это послано там за грехи, там чего-то, там это. А я, честно сказать, почти никогда сразу не согласен. Нет, не потому, что я не безгрешный. Я очень грешный человек. Но я-то знаю, что я писатель. И Бог меня ради этого в жизни вытаскивает из всех передряг. Я знаю, что это распосланное, это значит за тем, чтобы я потом это описал, вот это испытание, как я его прошел. И вот так и тут я батюшке про это испытание сказал, я ему сказал, а сам жду, и с таким вот с напрягом думаю, неужели сейчас опять услышу сразу советы, как чего делать, а он меня младше лет на 20, ему лет 50, а мне 73 года, а ему лет 50. Я понимаю, что уже я, конечно, промолчу, ничего не скажу, но понимаю, что не получу никакого я тут, что называется, душевного исцеления, никакой поддержки. И вдруг слышу: Сергей Антонович, у меня, о чем вы рассказывали, такого в жизни не было. Я не могу вам советовать. Вот я сразу поверил этому человеку, что он мудрый. И я стал его сам спрашивать. Я говорю, ну, просто смертное, испытание смертное. Вот было... Ну, да, действительно, до смерти. Вот так было тяжело, казалось, что не вынесу, умру просто. А мне говорит, потерпи, потерпи, и все будет хорошо, все. И вот потерпи, будет хорошо, я его послушал, все, и сразу, как бы, как-то стало, все там потихонечку стало. Возможно это перенести. У меня есть повесть «Собрат по блаженству». Там, как я попал в одну палату, святитель Алексей в больнице с монахом. А было как? Чтобы мне попасть с ним в одну палату, у нас же, как многие наше священство, духовенство, они как бы пренебрежительно относятся к художеству, художественному творчеству, скажем. Я считаю это недалекость. Вот люди мудрые так не говорят. Вот, кстати, даже вот патриарх, что вот, вот он тут недавно тоже чуть, как говорится, не впал в эту беду, сказал, что ну, там в романах, там чего-то там понапишут, в проповеди. А потом сказал, нет, романы разные есть. Он поправился. То есть он понял, все-таки мудро поступил. А многие как раз ничего не поправляются. А вот так вот, вот все это. Я для того, чтобы попасть в эту палату и описать вот этого монаха, который художественно одарен, он великий человек. Кто хочет, пусть почитает мои повести «Собрат по блаженству» и «Собрат по художеству». Это вот я описываю вот этого монаха, как нас Бог свел и что из этого вышло. В детстве, не в детстве, уже в молодости я там писал рассказы какие-то первые, ну и хвалили, говорили, такие хорошие рассказы. Они у меня что, о дядьке, о тетке моей, там о бабушке, где-то мама, где-то кто-то там еще. И одна там соседка, она учительница, кстати, литературы была, она говорит, так просто, и я напишу. Я тогда ей, конечно, ничего не сказал, но просто, может, тогда я не знал этих слов. А сейчас понимаю, что как раз просто-то тяжелее всего написать. Вот недаром говорят, великая простота. Для того, чтобы попасть в эту палату, я 7 лет страдал кровотечением. Если бы я не страдал кровотечением, а я не обращал особого внимания на это, казалось. Ну, пробовал лечиться, там ничего не помогало. Я, как бы, плюнул, потом все, пока падать не начал. А когда падать уже начал, тогда меня в больницу забрали. Я попал в эту палату с этим человеком. Зачем я попал? Не за грехи, как раз зачет, а чтобы описать. Да, пострадать, помучиться. Пострадал, помучился. И потом за ним ухаживал, за больным. Тоже, как говорится, было страдание. А он человек с характером, такой любит смирять, тоже, как говорится, все это. Там много чего было. Вот. Но я сейчас как думаю, Господи, ведь вот... Поэтому я думаю, что и сейчас вот это тоже послано. Испытание.
Обычно мы любим задавать себе вопрос «за что?». Иногда этот вопрос довольно обиженно звучит по отношению к Богу. «За что, Господи?». А ведь очень редко мы ставим другой вопрос «для чего?».
Вот мы как раз, вот я когда с этим вот монахом в Абхазии беседовал, а он мне вдруг говорит, вот был один такой монах, древний какой-то. Вот он там был не виноват, а его обвинили, и он закричал: «За что? Вот все это». А я закончил. Мой монах не успел досказать. Я говорю: «А я всю жизнь спрашиваю, для чего? Поэтому я пишу. Если бы этот вопрос я не задавал, я бы не смог написать ни одной своей работы. Я всегда задаю этот вопрос. Для чего?» Но иногда не задаю, забываюсь. Тогда страдания очень сильные, очень, как говорится, тяжелые.
Вы в Абхазии первый раз были?
Нет, я был уже третий раз. Но первый раз, это я при советской власти, я был на курорте. Ну, не был, считай. Просто увидел море, водичку, так сказать. А Абхазию я не узнал. Абхазию я сейчас узнал.
Люди, которые интересуются новостями, знают, что в Абхазии сейчас произошла смена президента, были протесты. Эта смена произошла недобровольно, президент был вынужден оставить свой пост. На ваш взгляд, что случилось? Вообще, что за люди абхазы?
Я не очень вник вот в эту всю ситуацию. Она случилась после того, как я уже уехал оттуда. Но я просто одно могу сказать. Это происходит то, что происходит по всему пространству бывшего Советского Союза. За 30 лет новые поколения народились, которых никто не воспитывал, никто не обучал, ни культуры никакой у них нету, ни образования толком нету. И они, ну, потерянные люди, и таких много же у нас. И, конечно, вот эти люди, они сейчас пришли в возраст, когда уже они, так сказать, как бы начинают участвовать в жизни. И это происходит везде. У нас, в Кыргызстане, в Узбекистане, в Абхазии. Но думаю, что абхазы, хотя, конечно, история тоже сложная. Там ведь и мусульманство было, там турки были довольно долгое время. И турки-то, в отличие от русских, они-то насаждали свое, как бы, самогабитанство огнем и мечом, что называется. Это там просто было или жить будешь, или примешь. Тут куда было деваться? И не все, как говорится, были исповедниками и мучениками. Это и у нас то же самое было, много чего. Но у нас, слава богу, татары-то, они на веру нашу никак не покушались. Татары, они только материальные брали, им было неважно, но это другой разговор, долгий. Абхазы, вот я не изучал историю народа абхазского, так вот, я знаю какие-то, что называется, так сказать, там, вершки, поэтому я не буду об этом говорить, но просто чисто мой вот опыт общения с абхазским народом, он показывает, что это, конечно, народ очень талантливый, художественно. И духовно он очень тянется, как говорится, к Богу. То есть, ну вот это вот, ну здесь уже, как говорят, знаете, всегда сложно, вот, ну как бы сказать вот вам, когда одно дело, вот мы Россия, я не говорю, что, как говорится, нам там легче к Богу, но попробуй-ка в наших вот этих условиях жить в этой деревянной избушке, выращивать хлеб, выращивать, так сказать, скотину и кормить всю страну. А когда ты на берегу прекрасного моря, где, как говорится, там земля палку воткнула, и все растет, и не надо там, как кто-то сказал, говорит, абхазам достаточно было 40 дней в году трудиться, чтобы себя прокормить. У русских совсем другая ситуация. И поэтому русские хотели, не хотели, к Богу жались. Но вот абхазы, несмотря на как раз, вот кажется, вот это вот страстное, что называется, существование моря, где-то сплошные цикады, все это, так сказать, будоражит кровь, они очень к Богу тянутся, очень.
У меня был опыт общения с одним абхазом, мы жили в его доме, когда я был с семьей в городе Гадаута, и он как-то сказал, что собирается креститься. И крестить дочь. Ему было тогда лет 50, ну и дочери там лет 20-22. И когда я поинтересовался, почему он не крещен до сих пор, да, он сказал, что вообще-то мы, абхазы, мы язычники, но мы симпатизируем христианство.
Ну, думаю, что, как говорится, здесь не совсем, конечно, прав. Просто, ну, от себя шел. Я людей каких видел, эти люди при каком-то слове о Боге, при молитве они, что называется, сразу вставали, стояли сами, и не надо было их просить. Это абхазы тоже. Поэтому какая тут язычники? Меня обнимали, целовали за то, что я перед трапезой и после трапезы читал молитву. У них, да, может быть, это не заведено. Это же, ну, пришли, ну, во-первых, в советской власти сколько лет было. Это же тоже надо учитывать. Тут здесь дело не в язычестве. Ну, сложно, сложно то, что поколения вот эти наросли, вот они действительно, я говорю, даже взять, мы на такси там ездили часто, вот люди, которые больше старше 50 лет, это как раз, как правило, почти все христиане, и все очень с любовью, с большой к русским относятся. Молодые, некоторые просто, как говорится, вот выражали даже, как бы скажем, ну, какое-то вот неприятие, видя, что вы русские. Вот это вот, которые родились в 90-х годах там, у этих людей, они тоже, как и у нас наши, кто знает, вот сейчас показывают по телевизору, я тут далеко ходить не надо, людей спрашивали там, а что вот вы знаете, где там, кто Пушкин, кто такой Лермонтов, кто там? Никто русские не знают, ребята молодые, по 20 лет. Ну что, какое тут, кто эти люди, как их, куда их, какому Богу? Это вот, ну оно везде, к сожалению, оно. Это как это убрать? Ну, это все. Надо нам это жить самим. Пока мы, старшие поколения, живы, я говорю, вот поэтому, когда, например, я слышу, там говорят, вот, надо молодежь везде, как говорится, а старших, так сказать, уже все, пора, так сказать, убирать там все. Но это глупость. Это глупость. Это, знаете, как в Америке говорят, придумали, 4 года должен быть президент, 2 срока, там чего-то. А простая это ведь элементарная какая мысль должна была прийти нормальным людям, которые правда что-то в жизни соображают, что если человек замечательный, да пусть он хоть 40 лет правит, если он хорошо правит, и не надо никаких тут ограничений.
А вы не думаете, что власть – это очень сильный наркотик, и человек привыкает к ней и, так скажем, подсаживается на власть, и очень сильно меняется?
Большинство людей не понимает, что вообще-то власть, особенно такая, например, как быть президентом страны, так сказать, царем там или кем-то, это дело в том, что это страшно тяжелый крест. Это страшно тяжелый крест. Это человек лишен вообще своей личной жизни.
Но почему-то к этому кресту люди очень тянутся. Вот, допустим, Трамп недавно переизбрался. Зачем-то снова сам полез вот на этот крест, на тяжелейший.
Я тебе так скажу, вот на мой взгляд, не буду говорить, что это истина последней инстанции, но дело в том, что я говорю, все по-настоящему глубокие люди, настоящие, они не стремились так к власти. Стремятся люди более поверхностные, что ли. Вот это всегда вот таких людей, которые любят себя больше. Вот они сюда стремятся, им надо власть получить. А кто, как говорится, человек глубокий, настоящий, ему не нужно. А почему даже не нужно? Ну, просто я возьму от моих там друзей, каких-то умных, талантливых людей. Они, как говорится, зачем им какая власть? Я недавно встретил там себя в Борисоглебе, в кафе, знакомую женщину. Ну, она пришла с сыном, ну, ему лет 35-40. Ну, мужик как раз военного, что называется, возраста. И вот я смотрю, а он в военной форме. Но форма военная какая-то странная, как это, мне напомнило, что она как будто вот, ну, в Великую Отечественную войну в ней ходили. Я спросил, говорю, а что это такое там, вот, скажи, ее спросил, говорю, а что? Она говорит, нет, она поняла меня сразу, что я имею в виду, что не на СВО он там. Она говорит, не, это реконструкция. И вот дело в том, что, понимаете, вот сейчас наша жизнь как раз чаще вот пытается, вот особенно сейчас, в 21 веке, хотят из человека сделать не человека, а реконструкцию человека. Вот это все, вот это страшное, и с какой скоростью это происходит, это ужас. Я стою в банке, я ничего не понимаю, в автоматах этих все там, каждый раз я еле-еле тыкаю там кнопки, кто-то, ну, на меня не ругается, что меня все знают, как говорится, никто на меня не ругается, но чувствую, что бедный недовольный там. Потом кто-нибудь мне начинает помогать, все это, и вот однажды так стою, запутался, ничего не могу, совсем куда-то забрался, подходит там знакомый один, и начинает мне помогать, а я ему говорю, слушай, я говорю, ты понимаешь, говорю, в чем дело, я вынужден признаться, что я бы, наверное, легко бы обучился этому, но я не хочу. Он смотрит на меня, а я говорю, не хочу, потому что я знаю, что я тогда другим человеком стану.
Так, может быть, вы станете лучше, умнее, вы приобретете новые знания, у вас новые нейронные связи образуются в мозгу?
Не-не-не-не. Так вот, о чем я говорю? Я ему объяснил дальше. Я говорю, ты понимаешь, говорю, вот я же пишу не на компьютере, я пишу ручкой, я вывожу буковки, я знаю, что это совсем другая работа, не та, что нажать на кнопки, готовые буковки выскакивают. Я же что делаю? Я рисую, рисую то, что мои предки рисовали, потому что у меня подключены вот сакральные смыслы предков. Я не просто там кнопку нажала готовая, а я прохожу путь, я прохожу вместе с ними путь. Я это, может, даже не знаю, не понимаю, но это же вот эти буквы, вот эти все слова, это же путь моих предков. Я его прохожу. Поэтому, говорю, ты знаешь, говорю, вот я ему сказал, говорю, Володь, этому парню, поэтому, говорю, я не буду учиться вот этому. Но я, говорю, надеюсь, конечно, что, прости меня, говорю, конечно, что я наваливаю на других людей, но я надеюсь, что, ну, найдутся люди, которые мне помогут, если что, вот это сделать. Он говорит, поможем, поможем, сказал. И вот дело в чем. Ну, вы послушайте там вот просто вот этих всех деятелей там из Сбербанка, там из Яндекса. О чем они все говорят? Они говорят о том, что как стараются все сделать, чтобы вот, чтобы легче было людьми управлять. А я понимаю, не управлять, манипулировать, не управлять, а делать как? А кем легче управлять? А когда человек не личность, личность, он всегда, у него свое мнение, он задумается, он начнет что-то, может быть, как бы противоречить, ему надо доказать. А тут не надо просто, раз все, кнопку нажал, искусственный интеллект, все, пошло, поехало. И люди стали стадо, которым вот гонят сюда, они пошли. Я думаю, в принципе, нам бы сказать, да не нужен нам вот этот искусственный интеллект, цифры это, ничего это не нужно. Ну, пусть оно потихоньку, постепенно, оно будет все равно, но постепенно, не с такой дьявольской скоростью, как сейчас, чтобы люди успевали приспособиться к этому. Но суть-то в том, что так устроилась сейчас ситуация, что если мы отстанем, то нас все, нас уничтожат. Поэтому вынуждены тут проплыть. Но проплыть-то я знаю как. Это же просто. С Богом-то все возможно. Надо просто с Богом, чтобы у нас страна по-настоящему православной стала. Вот если это произойдет, мы проплывем между Сциллой и Харибдой. Если нет, то я не знаю.
Наверное, вы знаете, что каждое Рождество и каждую Пасху происходит подсчет людей, приходящих в храмы. И всегда эта цифра не более 2%. А это такие праздники самые большие, да? То есть люди, которые пришли на Пасху и Рождество, совсем не знают, что они ходят в храм в другие 20-е праздники. То есть я к тому, что людей воцерковленных очень мало, меньше 2%. И как быть, как страна может стать православной, если православных подавляющее меньшинство?
Ну, как говорится, это, вы знаете, вот это же вот как на моей жизни, как я к Богу пришел. Я был атеист. Более того, я был атеист, который доказывал, что Бога нет, прости Господи. Я покаялся не раз в этих грехах. Я все. Но вдруг случилось так, что я чуть концы не отдал, что вообще дело шло о жизни и смерти. И все перевернулось. И я так пошел, что, как говорится, люди там говорят, что это он, это этот человек, это быть не может. Он вдруг стал все верующим в Бога, в Христа, пошел, поехал. Так и тут. У нас сейчас Бог-то помогает. Если, как я говорю, тут один говорил о том, что каждого мы верблюды в пустыне Божьей, и что мы, как Иов многострадальный, будем проходить. Вот Бог, если из любви, Он нам поможет, что называется, условия создаст. И Он и создает, получается. Отчасти мы сейчас там, вот как сейчас плохо, туда-сюда, прочее. А вообще-то на самом деле... Это нам Богом подарена возможность вот как раз стать по-настоящему православными. И многим, чтобы стать. Но дело-то в чем? Здесь даже не обязательно, что все будут воцерковленные. Просто какое отношение у неуцерковленных людей к воцерковленным? Сейчас не очень уважительно, скажем. Но когда вот, особенно когда какие-то испытания, как правило, православный народ, он все-таки вперед выдвигается. Ну, взять на фронте. Вот на фронте взять, далеко ходить не надо. Я разговариваю со многими людьми, со многими, которые оттуда приходят. Почти все были неверующие. Другой теперь разговор совершенно. Я с ними в общий язык нахожу больше иногда, чем с некоторыми нашими якобы православными. Вот это тоже испытание, которое может привести куда надо, к Богу. Вот как на фронте приводит, а мы-то живем пока большинство людей, тут-то я сталкиваюсь как раз с теми, кто оттуда приходит, у нас один разговор, а с теми, кто здесь живет, а они как жили, так и живут, они, ну, что-то там идет, что-то там, но их-то не касается, они пляшут, поют, телевизор смотрят, так сказать, там эти шоу, все, как шло, так и идет, из всего... Ну, как моя бабушка говорила, надо вот у людей, у разумных, у хороших, у них даже шишки от Бога. Вот надо, чтобы вот эти шишки у нас были от Бога. Вот в чем дело. Но вот я как раз здесь хочу закончить. Я вот реконструкции людей, сейчас довольно много таких людей, не только которые в Сбербанке работают, в Яндексе там, хотя это явные примеры, это вот реконструкции людей, и хотят всех сделать такими. Я прихожу к одной знакомой, к своей, а у нее, значит, она массажем занимается, и у нее такой домик небольшой отдельный, где она принимает. Эта женщина – волонтер. Она участвует во всех делах, собирает продукты, собирает одежду. Приходит к ней, когда женщина там на массаж. Я выхожу как раз, мне массаж сделали, они мне говорят, они знают, кто я такой. Они говорят: «Сергей Антонович, рассказала бы нам чего-нибудь?» Ну, я говорю: «У меня сейчас настроение не очень хорошее, но понимаю, что мне надо что-то ему». Я говорю: «Я вам стихи почитаю». «Ой, почитай!» Кстати, сейчас многих вот этих унылых, кто реконструкцию спросил, стихи почитать. Ой, скривиться, стихи какие-то там. Я прочитал два стихотворения, я их не буду читать. Я другие прочитаю своего друга Евгения Юшина. Вот я прочитаю сейчас как бы на прощание, я прочитаю два стихотворения. У церкви. Есть при церковке маленький город, и друзья уплывают туда. Годы-годы, я тоже не молод, холода на губах, холода. Ни седой я, ни капельки, просто темный волос мой стал невесом, на виски мне рязанские звезды осыпаются спелым овсом. Все угаснет, пройдет, но пока-то, не теряя ни любви, ни тепла, разве в чем-то зима виновата, что Палмира она замела? Вот и реки закованы в цепи, и леса, холода претерплю. Вот стою я у старенькой церкви и синицу с ладони кормлю. Суетится печушка, мелькает, золотится пушок на груди, то ли свистом весну окликает, то ли зиму торопит уйти. Было счастье, и дни ликовали, жгли утраты, сгорал без огня, но уплыть за церковные дали не пускает синица меня. Ну вот как раз у нас недавно случился нас один из самых наших больших праздников христианских, православных, Рождество. И вот стихотворение Жени Юшина называется «Рождество». «От звезды Вифлеемской струится дорога, на земле торжество, день рождения Бога, день рождения каждого, кто народился, кто любовью живет и любовью крестился, и струится роса от звезды Вифлеемской по дороге Рязанской, дороге Смоленской, и в деревню мою, в мои теплые сенцы, и впадает в глаза мои, кровь мою, сердце, и, впадая, влечет за собой мою душу. Вижу маму, крылечко, рябину и грушу, на березе трепещет снегирь, как сердечко, юный тополь луны примеряет колечко. Так иду я, иду этой светлой дорогой от Руси до России, от сердца до Бога». Вот на этом хотелось бы закончить.
Большое спасибо, Сергей Антонович, за то, что вы нашли время прийти к нам. Я знаю, что вы живете уже давно не в Москве и довольно далеко. Знают об этом наши радиослушатели. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был писатель Сергей Антонович Щербаков со своим новым эссе. У микрофона Илья Сергеев.
Обнимаю сердцем, дорогие мои.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Шорохи в саду, в старом саду. Речка застыла беспомощно, в прорубь глядит на звезду. Руки деревья подняли в праздничных кружевах. Служится служба Господняя. Слышите эти слова? Христос рождается, славите! Христос на землі срящиться. Христос на землі возноситеся, пойте, Господи, вся земля. И отражает деревце светлые часы пред Рождеством. Ветка со мной поделится белым своим торжеством. Светом исполнясь внутренним, светится Млечный мост. Правит святую утренню хор православных звезд. Христос рождается, славите, Христос с небес срящите. Христос на земли возноситеся, пойте, Господи, вся земля. Полночью, лунной полночью, шорохи в саду, в старом саду. Речка застыла беспомощно, в прорубь глядит на звезду. Руки деревья подняли в праздничных кружевах. Служится служба Господняя. Слышите эти слова? Христос рождается, славите, Христос с небес срящите. Христос на земли возноситеся, пойте, Господи, вся земля.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Житие святого пророка Малахии. Память его Святая Православная Церковь совершает 3 января 16-го по новому стилю. Святый пророк Малахия происходил из колена Завулонова. Он жил и пророчествовал во времена Неемии, по возвращении иудеев из плена Вавилонского, когда храм Иерусалимский был снова построен, и в нем совершалось богослужение и приносились священниками жертвы. Благочестивый своей жизнью, он приводил в удивление народ, который, видя, что он по чистоте своей жизни подобен ангелу Божию, назвал его Малахиею, что значит «ангел Господень». Призванный к пророческому служению, Малахия явился ревностным поборником веры, закона и благочестия. По возвращении иудеев из плена среди них было много неустройств в нравственно-религиозном их состоянии, которые от нерадения и беспечности священников еще более умножались и возрастали, и не могли не возмущать и не огорчать пророка. Он выступил сильным и грозным обличением народа и священников. Пророк обличал народ и священников за то, что они не имеют должного благоговения к Богу, обличал священников, что они своими неправдами, уклонением от правого пути, несоблюдением заповедей и лицемерием в делах закона бесславят Бога, производя соблазн в народе. Грозно обличая народ за его вероломство и нарушение завета отцов своих, что беззаконно поступают с женами своими и, несправедливо отвергая законных жен, берут жен иноплеменных, святый пророк Малахия угрожал им судом Божиим и за разные другие их пороки, за их чародейство и прелюбодеяние, за их ложные клятвы, за удерживание платы у наемников, за притеснение вдов и сирот, за отвержение пришельцев. Наконец, пророк обличал евреев за их богохульство, за их дерзкие и хульные слова, что напрасно будто бы служить Богу, бесполезно соблюдать его постановление, что нечестивые и делающие беззаконие счастливее живут, лучше устраивают свои дела и остаются целы. Святый пророк Малахия скончался в молодых летах и был погребен со своими предками в своем отечественном селении Суфа. Он был последним ветхозаветным пророком, почему у святых отцов он называется печатью пророков.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Слово утешения да предшествует прочим речам Твоим, подтверждая любовь Твою к ближнему. Святитель Василий Великий. Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, вновь готов пригласить вас в Дом кино уже в 29-й раз, крупнейший в мире международный фестиваль религиозного кино «Радонеж». Вновь приехали в Москву почти 300 кинодокументалистов со всей нашей страны и из-за рубежа. Вновь вашему вниманию будет предложена летопись духовной жизни нашей страны. Мы вспомним и поговорим со святым адмиралом Ушаковым, соприкоснемся с тайной религиозной жизнью Ивана Бунина, посмотрим редчайшие, изысканные по мастерству мультфильмы о наших святых отцах. Все это мы вместим в 3 дня просмотров в Доме кино. Это, нужно сказать, последнее мероприятие блистательной истории Дома кино, которое после фестиваля снесут. Это будет последний шанс вспомнить 60-летнюю историю этих исторических залов. Приходите с 23 по 26 января с утра в Дом кино, что у метро «Белорусская». Билеты можно получить прямо в Доме кино или в газете «Радонеж», которую можно приобрести в храмах Москвы. Там же опубликована и программа фестиваля. Ждем вас на нашем уникальном кинофоруме с 23 по 26 января. Следите за сообщениями по радио «Радонеж». Это уникальный шанс собраться все вместе нашему замечательному эфирному братству «Радонеж».